Здравствуйте, дорогие телезрители! 18 и 19 января Церковь Христова совершает праздник крещения нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. День 18 января мы называем крещенским сочельником. Самый праздник крещения 19-го. И 18 и 19 числа, то есть два раза, в храмах совершается совершенно особый чин великого освящения воды. Крещенская вода, которую православные христиане в эти дни забирают из храмов к себе домой, остается с ними в течение всего года. Эту крещенскую воду церковь рекомендует принимать натощак, с молитвой. Праздник крещения нашего Господа установлен в честь и память событий, о которых рассказывает нам Новый Завет. Эти события произошли на реке Иордан в то время, когда Спасителю нашему исполнилось ровно 30 лет. В эти дни на реке Иордан проповедует величайший древний пророк, которым заканчивается ветхозаветная эпоха, святой Иоанн Креститель. Что же проповедует Иоанн Креститель? Одним словом можно охарактеризовать его проповедь, звучащую в те дни на реке Иордан. Это была проповедь покаяния. И множество людей стекается на Иордан, принимая от Иоанна Крестителя особое священнодействие, погружение в воды реки Иордан. Исповедуют эти люди свои грехи, все зло, которое они совершили, которое они испытывают, все греховные страсти. Иоанн Креститель молится о том, чтобы Бог подал освобождение от грехов и погружает их в воды реки Иордан. Вообще вода в древнем мире, да и сегодня в различных религиозных традициях, считается очистительным ритуальным средством. Вода освобождает, по мысли представителей многих религий, от вины за нарушение нравственного закона. Вот и древние иудеи приписывали совершать омовение в чистой воде, если человек совершал какой-то злой проступок, прелюбодеяние, совершил или замыслил даже воровство, вкусил запрещенную пищу, коснулся костей умершего человека, беседовал с прокаженным и по многим-многим другим случаям. Ветхозаветная книга «Левит» подробно рассказывает о том, в каких случаях это ритуальное омовение чистой водой необходимо было совершать. Однако отметим, что в древности ритуальное омовение водой освобождало человека от вины, но не затрагивало человеческой совести, не меняло духа человеческого. А вот в проповеди Иоанна Крестителя мы видим совсем другие призывы. Мы видим призыв о том, чтобы изменил человек совесть свою, поменял свое внутреннее духовное устроение, поменял саму жизнь. И, конечно, в этом проповедь Иоанна Крестителя поистине была новым словом для древнего мира. Народ, который на протяжении столетий привык жить внешними ритуалами, пока еще не был готов к тому, чтобы принять эту проповедь покаяния, но, внимая словам Иоанна Крестителя, люди делали первый шаг, учились покаянию. Крещение Иоанна не сообщало людям, которые на Иордане его принимали, силы Божьей, не сообщало благодати. И в этом крещение Иоаннова отличается от нашего христианского крещения. Когда в православной церкви крестят человека, то ему сообщается особая сила Святого Духа, благодать Святого Духа. Вот крещение Иоаннова благодати не сообщало человеку, но оно свидетельствовало о покаянии и призывало человека изменить совесть. И для тех времен это, конечно же, уже было немало. Легко себе представить, какая суета в эти дни царила на берегу Иордана, когда Господь наш пришел к Иоанну Крестителю. Здесь было множество народа. Евангелие подробно нам об этом рассказывает. Приходили люди всех сословий. Приходили и ремесленники, и крестьяне, и воины приходили. Но любопытно, что только одно сословие Иоанн Креститель нещадно обличает. Во всяком случае, эти обличения переданы нам в словах евангелистов. Воинов Иоанн Креститель практически не обличает, других не обличает. А обличает он кого? Обличает он религиозных деятелей. Иоанн Креститель обличает фарисеев. Он их называет очень жестким словом «порождение ехиднины». Это слово на русский язык можно перевести очень простым – «змееныши». Он обличает их лицемерие. Это очень важное обличение, которое говорит нам о том, какую великую ответственность религиозные деятели несут перед народом. Ведь они знают закон, в отличие, может быть, от других простецов, представителей народа. Они знают, как вести религиозную жизнь, но, тем не менее, творят неправедные дела. И вот им больше всего достается от Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель обращается ко всем с проповедью: посредством покаяния подготовьтесь воспринять проповедь Христа Спасителя. Вот идет за мною такой, который больше меня. Я недостоин развязать ремень у его обуви. Иоанн Креститель отходит в сторону и показывает собравшимся на приходящего ко Иордан Христа Спасителя. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Его. Христос, вступая в воды реки Иордан, не нуждается в покаянии. Он не имеет на себе греха, потому что он божественной природы, а Бог безгрешен. Но Спаситель, погружаясь в воды реки Иордан, как скажет другой евангелист, передавая его слова, исполняет некую правду. Зачем же наш Спаситель, не имея греха, погрузился в воды реки Иордан? Но прежде всего он исполнил древнее иудейское постановление. Не случайно апостол Лука свидетельствует, что ему было 30 лет. Дело в том, что до 30 лет по древним иудейским законам человек не мог становиться учителем. Человек не мог выйти на общественную проповедь. Он должен был ждать, пока ему не исполнится 30 лет. Спаситель исполнил правду, и именно выйдя на реку Иордан, приняв это крещение, привлек к себе внимание и отправился на проповедь. Знаете, на протяжении истории христианства не раз разные люди задумывались о том, а как складывалась жизнь Христа Спасителя в его детские, отроческие, молодые годы. Где он был и чем он занимался до того, как ему исполнилось 30 лет. И мы должны очень хорошо знать о том, что Евангелие об этом не пишет. А раз Евангелие не пишет, значит, ничто не происходило из того, что имело бы какое-то отношение к нашему спасению. Не нужно нам знать о тех событиях, которые происходили в жизни Спасителя до того, как он достиг 30-летнего возраста. Он еще не вступил на общественную проповедь. Никаких важных событий не происходило. Были случаи попытки создать некую мистификацию. Вот в 1904 году некий в прошлом русский офицер, даже разведчик, Шулим Николай Натович в Киеве опубликовал на русском языке брошюру «Неизвестная жизнь Иисуса Христа». Эта брошюра содержит так называемое «Тибетское Евангелие». Натович рассказывает о том, что он якобы был в Тибете, был в Гималаях, и в двух монастырях ему показали, якобы показали документы, рукописи, где рассказ содержится о том, что с 12 по 20, по 29 лет Христос Спаситель был в Гималаях. Эта инсинуация была очень быстро отвергнута. Знаменитый европейский ученый Макс Мюллер подловил Натовича на незнании флоры и фауны Индии. В книге Натовича много содержится ошибок в описании природы, животного, растительного мира. Потом предпринимались попытки вновь посетить те монастыри буддийские, о которых рассказывает Натович, и беседовали исследователи с людьми, кто там проживает. Никто Натовича не помнил, и никаких рукописей не обнаружено. Натович не предоставил ни одной фотографии. Он сказал о том, что якобы его слуга в Бомбее по ошибке засветил фотографии, хотя якобы он сделал много снимков. Но самое главное, то, о чем пишет Натович, это так называемое «Тибетское Евангелие», содержит такую идеологию, которая радикально, кардинально противоречит христианскому вероучению. Книга Натович – это чисто коммерческий проект, он просто хотел заработать. Спаситель наш вышел проповедовать в день крещения на Иордане. И первая его проповедь совершилась в момент крещения. Не случайно праздник крещения Господня в церковном календаре называется еще и праздником Богоявления. В момент крещения в мире проявилось действие всех трех лиц Бога Святой Троицы. Сам Спаситель, воплотившийся Сын Божий, принял крещение на реке Иордан. В момент крещения окружающие увидели некого голубя, а в тексте Евангелия стоит такое слово, которое правильнее перевести как «горлица». Дух Святой в виде голубя, в виде горлицы сошел с небес и почил на Сыне Божием. И, наконец, раздался голос с небес: «Сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же благоволих». Спаситель пришел креститься на Иордан и для того, чтобы освятить воду. Мы пользуемся плодами этого события, происшедшего на Иордане. когда священник или епископ освящает в праздник Богоявления или в Богоявленский крещенский сочельник воду торжественно в храмах, то он сообщает воде особую благодатную силу, силу Святого Духа. И вода становится источником блага, источником силы, которая ведет в жизнь вечную. Не случайно принято в эти дни читать в храмах часть послания святого апостола Павла к Титу: «Явися благодать Божия, спасительная всем человекам». Каждый из нас, кто возьмет святую богоявленскую воду из храма, принесет ее домой, пусть в течение всего года помнит об этом празднике и о той благодатной силе, которая содержится в крещенской воде и возможность причащения которой каждый из нас имеет благодаря подвигу Господа и Спасителя Иисуса Христа. С праздником вас, дорогие телезрители!